Бой под Колодским монастырем, наступление. «Армии нужна скорость», — определил Кутузов. Наиболее же подвижной силой были легкие казачьи полки и войсковая кавалерия. Двигаясь параллельными маршрутами, они могли настигать отступающие части врага, наносить внезапные по ним фланговые удары, тормозить движение, давая тем самым возможность подхода основных сил русских войск. «Бить врага без передыха, бить днем и ночью», требовал Кутузов от Платова. Первое крупное столкновение произошло 19 октября между Можайском и Гжатском у Колодского монастыря. Прикрывавший отход главных сил, арьергард Даву заблаговременно занял выгодную позицию на дороге к монастырю. Монастырь находился в 40 верстах, не доходя к Жацка. Здесь Даву решил дать Платову решительный бой, чтобы задержать казаков и дать возможность главным французским силам занять оборону Гжатска. Однако сделать это было непросто. Платовские полки шли по пятам, то и дело совершая короткие жалящие удары то справа, то слева. Французы вынуждены были бросать обессилевших лошадей, сжигать фуры, взрывать зарядные ящики. Арьергард маршала Даву располагал значительными силами пехоты и артиллерии. В течение ночи они успели изготовиться, и при первой попытке атаковать их на рассвете открыли такой огонь, что казаки повернули прочь. Со своего наблюдательного пункта атаман оценил положение. У Даву более 30 орудий, а у него только 12. Артиллерийская перестрелка ни к чему, она лишь отнимет время, да и вряд ли принесет успех. Нет, фронтальной атакой врага не одолеть. Вызвав генералов Иловайского и Кутейникова, они командовали бригадами, Платов приказал, не теряя времени, скрытно совершить обход неприятельских позиций, чтобы внезапно обрушиться на фланг французов. Кутайцев же их будет привлекать с фронта, ударить разом и навалиться на врага всеми силами, предупредил он генерал. А когда обозначится успех, тогда я введу дело остатние полки. Атака была удачной. Полки Иловайского и Кутейникова вихрем обрушились на фланг французов. Смяли его, стали углубляться в их распоряжение. Два неприятельских батальона были совершенно разбиты. В руки казаков попали их знамена. В стане врага поднялся переполох. Трубы заиграли тревогу, в спешке снимались с позиции орудия. Тогда Платов послал по бригаде казаков на фланге отступающих. Сам же с остальными полками стал теснить их с фронта. Но враг не был сломлен. Отходя, он оказал сопротивление. Его артиллерия, занимая поочередно рубежи, подпускала казаков и открывала по ним почти в упор губительный огонь и снова спешно отступала. Колодский монастырь располагался на возвышенности. Построенный 400 лет назад, он имел мощные кирпичные стены, служившие надежным укрытием от ядер и пуль. Здесь, у его стен, маршал Даву снова пытался занять позицию. Но генерал Платов разгадал его мысль. Быстрота, натиск, глазомер. Вот те суворовские заветы успеха, которых он придерживался. Возглавлявший донскую артиллерию генерал Карпов открыл огонь по ближайшим подступам к монастырю. А полк Кутайсова стремительно ворвался в монастырь через ворота. «Наконец-то явились освободители!» — встретил казаков иеромонах. «Да вам бы немного раньше! Наполеон за столом сидел!» «Сам Наполеон!» — не поверил казачий генерал. «Он и самый! Мы только сели обедать, как набежали супостаты, а среди них и он. Вошел, как был, в шапке своей, пожелал доброго аппетиту и уселся напротив меня. Взял ложку и стал хлебачи. Похлебал я, да и ушел. Что ж ваше братья не задержало его? Как жить задержишь, кады мы без оружия, он не один. Эх вы!» — генерал в сердцах едва сдержался. «А ну-ка в погоню!» Казаки преследовали возглавляемый Даву арьергард до Вязьмы. И у самой Вязьмы произошло кровопролитное, длившееся почти 10 часов сражение, в котором казачьи полки, взаимодействуя с дивизиями Милорадовича и партизанскими отрядами Давыдова, Сеславина, Фигнера, Кудашева, сыграли немаловажную роль в окончательном разгроме корпуса Даву. Наполеон вынужден был после этого поставить в арьергард корпус маршала Нея, слывшего во Франции храбрейшим из храбрых. После Вязьмы казаки Платова получили задачу преследовать врага, действуя севернее Смоленской дороги. Оставив часть сил во главе с генералом Грековым на Смоленской дороге, Платов бросился вслед итальянцам, из которых состоял корпус Богарне. Следуя боковыми проселочными дорогами, казакам удалось 26 октября настигнуть врага и выйти в середине колонны. Здесь, не тратя времени, и применил свой излюбленный способ лавы Платов, атакуя неприятеля. Схватка была короткой, но жестокой. Казаки действовали самоотверженно. В ход пошли сабли, пики, ружья, кулаки. Враг не выдержал. Колонна его разорвалась. Находившиеся в головной части, спасаясь от преследователей, бросились к духовщине. Те же, кто был в хвосте, в панике, бежали назад, к Дорогобужу. На поле боя остались брошенные орудия, боеприпасы, повозки, сотни лошадей. Около 3000 человек попали в плен. Вдвое больше было уничтожено. 50 орудий оказалось в руках казаков. Особенно активно действовал казачий полк Тарасова. Командиру удалось захватить одно из знамен Богарне. Обычно, с наступлением темноты, противник не решался совершать передвижение. Но тут обстоятельства потребовали нарушить правила. Ночью, вблизи селения Ульхово-Слобода, корпус сосредоточился, чтобы продолжить путь на Духовщину. Несмотря на понесенное днем поражение, он еще представлял значительную силу. Высланные Платовым казачьи дозоры к утру донесли: итальянцы Богарне продолжают движение. Идут по дороге к деревне Ярцево, где имеется единственный мост через реку Вопь. При Платове как раз находились командиры полков. Мартынов, Харитонов, Власов, Тарасов ожидали подхода полка Грекова. А вот не видать французу Богарне моста. Атаман стукнул кулаком о стол. Вместо переправы мы ему устроим баню. В одном из недавних посланий Кутузов требовал от казаков еще большей решительности в преследовании врага. Требовал разрушать переправы, которые неприятель намерен использовать, и сим способом останавливать его марш. И об этом сейчас вспомнил атаман. Возник план нападения. «Власов, немедленно высылай эскадрон в Ярцево. Снабди казаков топорами, пилами. Сей мост на Вопи уничтожь возначасье. А эскадрон потом укрыть до сигналу на том береге. Тебе, Харитонов, скрытно переправить полк в сторону от деревни и быть наготове обрушиться на неприятеля, когда тот начнет переправляться. Остальным полкам мы свершим дело по сию сторону реки». До Вопи было расстояние суточного перехода, и итальянцы шли форсированным маршем, чтобы к исходу дня подойти к мосту и сразу же начать переправу. Каково же было их разочарование, когда они увидели, что на месте недавнего моста из воды торчали сваи со свежими следами поломки. Приближалась осенняя ночь. В довершении полил холодный дождь. От изб деревни остались развалины со зловеще торчащими закопченными трубами. «Майоть их сразу и атаковать, а? Обрушимся лавой», — предложил командир бригады Иловайской. «Не, выждем», — не согласился Платов. Он сосредоточенно смотрел на лежащую перед ним карту. «С атакой потерпим до утра. Пусть поболее здесь соберется неприятеля. Только тебе, Василий Дмитриевич, участвовать не придется. Ты со своими казаками немедленно скачи через Сычевку в Духовщину. Не мешкай, врывайся и никак не допусти в нее Богарне. А ежели завидишь его силы, атакуй без сумления». на реке Вопь 27 и 28 октября произошло одно из самых печальных для французской армии событий в ее отступлении. Казаки атаковали неприятеля одновременно на двух берегах. Остатки корпуса в беспорядке бежали подальше от реки. Мокрые, холодные, голодные, не в состоянии оказывать сопротивление. В плен попало более 2000 человек и 28 орудий. Теперь уже действительно остатки корпуса продолжили путь на Духовщину. Но и они, едва приблизившись к городу, были атакованы бригадой генерала Иловайского. 29 октября был издан приказ главнокомандующего фельдмаршала Кутузова. Генерал от кавалерии Платов 26 и 27 чисел сего месяца, сделав двукратное нападение на корпус вице-короля итальянского, следовавший по дороге от Дорогобужа к Духовщине, разбил он и совершенно. Взял 62 пушки и более 3,5 тысяч пленных.